Глава 8. Сначала я заметила табун, а уж потом ромашка чуть не раздавила копытом крутое куриное яйцо, лежавшее на салфетке вместе с луковым пером, хлебом и тряпицей с солью. Всем этим как раз собирался подзакусить табунщик, расположившийся на обед в куще высокого гривастого ковыля. Я спешилась и вежливо осведомилась, не нанесен ли яйцу непоправимый ущерб. На что табунчик расхохотался добродушным баском и объявил, что его яйца в порядке и поступают в мое полное распоряжение. Я смутилась. Он развеселился еще больше. Я знала этот тип стареющих мужчин. Для них самое большое удовольствие – вогнать в краску молоденькую девицу. Табунчик, как и все вампиры, был возмутительно молод, и его слова можно было бы принять за чистую монету, но я уже привыкла определять возраст дагевцев по глазам – умным и наоборот. У табунщика были очень умные глаза. Я присела, взяла яйцо и тюкнула тупым концом о торчащий из травы камень. «Вольха, правильно?» — неспешно осведомился табунщик, обмакивая в соль четвертушку луковицы. «Угу». Я осторожно укусила яйцо. К моему облегчению оно было без соплей, сваренное в мешочек. «А вы?» — спросила я. «Рен. Просто Рен. Лошадку привела». Я снизу вверх оглядела ромашку. «Да», — ответила я, — «как ни странно, это действительно лошадка. А я почему-то подумала, что ослица». Ромашка неодобрительно фыркнула и потянулась к разложенным на салфетке ломтям хлеба. Я сорвала длинную травинку с тяжелым колоском на конце и вытянула ромашку поперек храпа. Лошадь, чихнув, отступила. «Нельзя ли оставить ее на ваше попечение?» — спросила я. «Она у меня мошенница жуткая. Никогда не знаю, что ей взбредет в голову. Вон фартук с утра сживала».
«С характером, в хозяйку», — беззлобно пошутил табунщик. «Расседлого, чего уж там. Пусть пасется вместе с табуном».
«А если она мне понадобится?» — спросила я. «Она ведь у меня такая, захочет, дастся в руки, а не захочет, махнет хвостом и ищи ее в чистом поле».
«Поймаем», — успокоил меня Рен. «Лошадки у нас спокойные, может, перевоспитают твою капризницу».
Табун как раз приметил новенькую. Кобылицы демонстративно фыркали, жеребцы заинтересованно рыли землю копытами. Их было штук 50, рослых, поджарых, ухоженных лошадей неизвестной мне породы. Длинноногие, изящные, под блестящей шкурой комьями перекатываются мышцы. Большинство темно-рыжие, ровного окраса. Пятнистых нет ни одной, но попадаются и вороные, и светлые. Ромашка напряглась, сдернула хвост и тоненько, жалобно заржала. Из табуна выделился снежно-белый, широкогрудый и массивный жеребец. Подозрительно оглядевшись по сторонам, конь зарысил к нам, высоко поднимая ноги. Я быстренько расседлала ромашку и сняла узду. По лошадиной спине прокатилась волна дрожи. Жеребец остановился в 40 локтях, недоверчиво раздувая крапчато-розовые ноздри. «Ну иди, чего ты же манишься?» Я шлепнула ромашку по крупу. Неодобрительно махнув хвостом, она перебрала тонкими ногами и застыла, трепеща ресницами, как девица на выданье. Жеребец призывно заржал. Кобыла опустила голову и разок-другой щипнула плешинку белого клевера. Кавалер набрался смелости, приблизился к ромашке вплотную и, вытянув шею, коснулся ее уха шелковистой мордой. Звонкое сердитое ржание всколыхнуло пряный луговой воздух. Табун раскололся узким коридором, по которому промчался здоровенный, злющий вороной жеребец и, не пригасив галопа, врезался белому в бок. Взметнувшись на дыбы, жеребцы сошлись в нешуточном поединке, кусаясь, легаясь и яростно визжа. Ромашка воодушевленно внимала, изредка подбадривая драчунов мелодичным ржанием. Рыцарский турнир проходил с переменным успехом, но белый неожиданно струсил и, оставив в зубах у вороного клок гривы, пустился на утек. Победитель зарысил было вдогонку, но дезертир улепетывал, как заяц, и вороной мало-помалу замедлил шаг. Постояв в раздумье, он презрительно заржал трусу во след и вернулся к табуну, демонстративно игнорируя очаровательную причину конфликта. Сорвав еще пучок клевера, моя кокетливая кобылка неспешно побрела вслед за вороным. Жеребец замедлил шаг, и вскоре они паслись бок о бок, переглядываясь, как заговорщики.
«Жалко», — со вздохом протянула я, отводя взгляд. «А чем ей белый не понравился? Такая бы красивая пара вышла».
«Видать, не в масти дело», — развел руками табунщик.
«А чей это жеребец?»
«Вороной? Повелителя».
В голубом небе над нами парил коршун. Короткохвостый, самоуверенный, он скользил на распростертых крыльях по восходящему потоку воздуха.
По траве бежала размытая серая тень. Табунщик, прикрыв глаза рукой, с умеренным интересом следил за птицей. «А вы умеете летать?» — задала я давно мучивший меня вопрос. «Боги не обделили табунщика чувством юмора». «Смотря откуда прыгнуть», — ответил он. Я попалась на удочку. «Ну, скажем, вон с той осины». «Маршинов 10 пролечу». «По ветру или против?»
«Поперек».
«Значит, все-таки не умеете?» — не отставала я.
«Крошка, ну подумай, далеко на этом улетишь?»
Рен распахнул крылья, и меня осенило тенью. По форме и размерам крылья напоминали две треугольные простыни, укрепленные на мачтах. Я робко ощупала эти приспособления. «Да, на таком не полетаешь. Кости вытянутые, сплющенные, ненадежные. Самая толстая — плечевая, с основания большого пальца. Конечные фаланги тонюсеньких, расходящихся веером косточек жилок, вообще хрящевые, прогибаются от самого легкого ветерка, кожа тоненькая, пигментированная до черноты. Вот вам еще одна загадка. Зачем вампиру крылья? Хлипкие, ненадежные сооружения, на которых нельзя даже планировать. Порвутся, как бумажный зонтик». Когда я налюбовалась крыльями, табунщик сложил их двумя компактными валиками на спине. Большинство вампиров носило крылья полуразвернутыми, я даже не представляла, что в случае необходимости их можно вот так аккуратно упаковать. Набросить куртку, плащ, никто и не догадается, что перед ним вампир. То-то мода на плащи не проходит. Я поблагодарила и встала, отряхивая крошки со штанов. Дорога к табуну заняла у моей лошадки около 15 минут. Бежала она вроде бы трусцой, но не слишком резвой. Если ромашка не в духе, она умудряется галопировать на одном месте, перебирая ногами, как белка в колесе. Как ей удается проделывать подобное, уму непостижимо. Случалось, меня обгоняли удивленные поберушки на костылях, и в то же время я искренне верила, что лошадка резво несется вскачь. Со временем я наловчилась выверять скорость по мельтешению обочин, и провести меня было не так-то просто. Так вот, обратный путь не мог отнять больше получаса пешедралом. По пути к табуну я честно придерживалась тропы из опасения заблудиться, но дорожка оказалась на редкость извилистой, словно в незапамятные времена ее проложили два пьяных вампира. Временами тропа раздваивалась. Парящему в небе коршуну она наверняка казалась зигзагообразной. Я решила вытоптать новую тропу, срезая углы старой. Зря я это сделала. Примерно через час я уже ни на что не надеялась и окончательно пала духом, то есть пыталась определить север по бородам мха на поваленных стволах. Источником моих злоключений послужил эффект черновика. Для новичков теоретической магии поясняю. Эффект черновика – это искажение плоскости пространства, скомканного, как исчерканный лист. Трубки на самом деле являлись как бы пересекающимися линиями сгибов, кратчайшими путями из одной точки в другую, а между ними находились горбы смятой реальности. Чтобы представить себе их масштаб, сравните гладкий лист тонкой гербовой бумаги локоть на локоть и шарик величиной с лесной орех, до размеров которого этот лист можно скомкать. Свернув с тропы, я как бы расправила шарик и теперь могла находиться в любом углу листа и блуждать по нему до полного отчаяния. Мрачная перспектива. Искажение пространства внешне никак не проявляется, но уж я-то, магичка, могла бы почувствовать изменения в течение подземных энергетических линий. За все надо платить. За глупость тоже. Когда-нибудь кто-нибудь да найдет мой унылый скелет, проросший незабудками. Пока же приходилось волочить скелет в себе, и он казался чересчур тяжелым для усталых ног. Я присела на пенек, и мне ужасно захотелось пирожка с повидлом. Я ничем не могла объяснить это странное желание, но оно все усиливалось. Вот тебе и догева, вот тебе и пирожок с начинкой. Ее, наверное, быстрее обойти по периметру, чем насквозь, лесом. Кстати, именно незначительные размеры догевы спасают вампиров от территориальных войн с людьми. Не стоит связываться из-за 5 квадратных верст, думают короли, обеспокоенные демографическим взрывом. А из-за 50, из-за 500, да бог знает скольких. Свернутое пространство непредсказуемо. Муравьи тоже. Пока я мечтала о пирожках, они коварно напали с тыла, поднялись по высоким сапогам, рассредоточились в разных частях моего тела и по сигналу кинулись в атаку. Стараясь не поддаваться панике, я торопливо стряхивала рыжих тварей, норовивших прогрызть меня насквозь. И угораздило же меня прикорнуть на муравьиной тропе. В 5 локтях от внушительной груды из игл и сухих листиков, неприятно переливающейся от копошения несметного воинства. Дагевский лес славился не только муравьями. Мухоморы и волки в нем тоже водились. Второй появился среди первых как привидение. Невероятно, сказочно, снежный белый зверь опирался передними лапами на поваленный замшелый ствол, наклонив лобастую голову и насторожив уши. Черный влажный нос с интересом принюхивался. Ко мне. Меня немного успокаивали только 2 вещи. Он был один и далеко. А еще я припомнила, что летом волки не нападают, и стала раздумывать, как бы потактичнее ему об этом сообщить. Волк облизнулся, показав розовый здоровый язык. Для сытого он был слишком любопытен. Да и на язвенника-вегетарианца тоже не походил. А других причин, препятствующих моему съедению, у него вроде бы и не было. Мухоморы и поганки, как солонки и перечницы, красиво сервировали лужайку. Морда волка расплылась в довольной ухмылке. Зверь вскочил на ствол. Здоровенная скотина. Стеленка. Интересно, как в такой ситуации повела себя та девочка с гобелена? Наверняка плохо кончила.
«Вы не подскажете, где здесь дорога?» Громко спросила я, буравя волка взглядом.
Тот сомкнул челюсти, удивленно клацнул зубами.
«Вы вообще местный?»
Волк на всякий случай вильнул хвостом.
«Вы не боитесь гулять в одиночестве? Тут, говорят, вампиры водятся».
Волк издал нечто вроде нервного «кха» и спрыгнул со ствола. Слава богу, по ту сторону. Встряхнулся, словно ввинчиваясь в поток воздуха. Морда уже остановилась, а хвост только набирает обороты. У меня мелькнула мысль, а что, если передо мной пресловутый монстр? Волк укоризненно покосился в мою сторону. Правильно. Я бы на его месте тоже не признавалась. За спиной что-то хрустнуло. Я вздрогнула и оглянулась, застав катящуюся по земле еловую шишку. Я торопливо повернулась обратно к волку, но того уже и дух простыл. Боязливо подкравшись к стволу, я разглядела четкие следы когтей на цветастом лишайнике. Сразу за стволом начиналась дорога. Начиналась из ниоткуда, словно змея, хвост которой прищемило упавшее дерево. От волка остались 3 отпечатка в пыли. Либо он провалился сквозь землю, либо вознесся на небеса живьем. Воздав хвалу, как богам, так и мракобесам, я перелезла через ствол, пачкаясь в зеленой плесени. Выбора у меня не было. Дорога вела на северо-восток, то есть не могла быть одним из лучей креста. Как еще попасть в центр Дагевы, я не знала. Оставалась слабая надежда на слияние дороги с крестом или встречу с местным жителем, которая состоялась сразу за поворотом. Незнакомка живо напомнила мне грача. Черный плащ, черный комбинезон, глухой под горло, черные сапоги, черная сумка на длинной перекрученной лямке болтается на правом плече. И красота какая-то черная, зловещая. Хрупкое бледное лицо, словно ее только что выпустили из склепа, заостренный нос, черные глаза – из-под капюшона выбиваются пышные черные локоны. Единственное яркое пятно – неестественно алые губы, которые девушка периодически покусывала. В общем, заурядная вампирка. Она стояла на четвереньках в метре от обочины и целеустремленно ковыряла твердую лесную землю заостренным железным совочком. Вряд ли грачеподобная красотка занималась поисками дождевых червяков. Нет, она рылась в земле с таким воодушевлением, словно откапывала клад или гроб. Пораскинув мозгами, я остановилась на отвергнутом варианте, ибо девушка, отбросив лопату, уже обеими руками тянула из земли нечто напоминающее червяка-переростка. Подергав с одной стороны, девушка обежала яму и возобновила свои титанические усилия. Червяк извивался, упирался и хлестал ее хвостом по лицу. Я решила вмешаться. «Эй, помощь нужна?»
«А ты как думаешь?» – неожиданно свирепо рыкнула вампирка. «Подкапывай ее! Быстрей, а то уйдет!»
Приглядевшись, я узнала махровый корень «червец травы». Сжимаясь и пульсируя, он норовил проскользнуть между пальцами и скрыться под землей. Я начала торопливо отгребать землю от корня, одновременно ухватившись за него в помощь вампирке. Можно бы и обрубить корень, но остаток все равно погибнет, а каждый его вершок ценится на вес золота, входя в состав множества зелий, отваров и декоктов. Червец-трава не так уж редка, но вот изловить ее знахарю не легче, чем пешему человеку зайца. Одно двухсаженное корневище оканчивается невзрачным побегом с зеленоватым цветочком на конце, который при малейшей опасности ныряет в землю и пережидает там смутные времена. Вдвоем мы сумели осилить несговорчивую травку. Извлеченная из земли, она обмякла, как лисий хвост на воротнике у дородной купчихи.
«Спасибо, малышка», — небрежно оборонила девушка, запихивая свернутый кольцом корень в холщовый мешочек, а мешочек — в черную сумку.
«Деточка, крошка, малышка, даже от коллеги-травницы. С 14 лет на «ты» меня называли только одноклассники и учитель, а здесь все как сговорились, словно мне не 18, а 8. Или оценка идет в соответствии с интеллектом? Тогда мне, пожалуй, 7».
«Всегда к вашим услугам, бабушка», — язвительно сказала я.
Мы встретились глазами. Девушка недоуменно сдвинула брови.
«Как ты меня назвала?»
«А ты?»
Вампирка потерла лоб и вздохнула.
«А, ну да, ты же человек. Тогда извините, девушка».
Излишняя официальность меня тоже покоробила. «Ты можешь оставить, как-никак коллеги».
«Что?» — спросила она.
«Ну, я магичка», — беспечно пояснила я, не обращая внимания на вытянувшееся лицо собеседницы. «Не травница, правда, но общее травоведение она отлично сдала. Похоже, Страмнинская высшая школа не внушала доверия местным специалистам».
«Опять?» — визгливо охнула девушка, роняя сумку. «Что опять?» — воскликнула я. «Да он совсем спятил! Кто?» «Мало ему проблем. Теперь еще заклеймят детоубийцей».
Вампирка осеклась, столкнувшись взглядом с кустом черемухи. «Там, мне показалось, мелькнуло что-то белесое, но точно поручиться не могу, потому что черемуха отцветала и была белесой сама по себе».
«А, ну тогда ладно», — облегченно вздохнула девушка, постепенно успокаиваясь. «А я уж подумала, что ты одна».
«А кто второй?» — спросила я.
«Может, сначала познакомимся?» — вильнула она от ответа. «Меня зовут Келла».
«Просто Келла», — окончила я за нее.
«Мне, я думаю, представляться не надо. Хотя до сих пор не могу понять, почему».
«Телепочта», — усмехнулась Келла. «Она опередила тебя на 2 дня. Странно, что я не узнала тебя сразу».
«Неужели так трудно узнать в человеке человека?»
«В Дагеве много людей», — возразила Келла. «Я не могу всех знать в лицо, и вообще в наших лесах можно встретить кого угодно. Те, кого вы называете разумными расами, не чураются вампиров, в отличие от вас, людей».
При слове «людей» я сразу представила сырое подземелье, груду скелетов, пыльные склянки для крови, ржавые клети и прочие атрибуты темницы, где содержат доноров. То, что люди согласятся жить в Дагеве добровольно, мне просто в голову не приходило.
«А почему я тогда никого из них не видела?» — с опаской спросила я, ожидая чего-то вроде
«сейчас увидишь!» и что меня потащат и запрут вместе с остальными в антисанитарных условиях склепа.
Келла заметно смутилась и не только никуда меня не потащила, но, кажется, сама захотела убраться по добру, по здорову.
«Они...» — замялась Келла. «Ну, в городах их уже нет. А вот ближе к границе...»
Она окончательно смешалась и замолчала. Я подумал, что если какие-то люди и живут в Дагеве, то только потому, что человеческие города их не пускают. Стражники у ворот более-менее придерживаются четких указаний на этот счет. Поберушек и юродивых гнать в 3 шеи.
Я прогулялась до куста черемухи.
Хм, так я и знала.
«Здесь был волк!» — непререкаемым тоном заявила я, растирая между пальцами кусочек влажной глины, выколупанной из глубокого следа.
«Кто?» — насторожилась травница.
«Волк, волк, белый такой, морда смазливая», — уточнила я. «Ваш знакомый?»
Травница пошла лишаистыми пятнами.
«Нет».
«А кто тогда?»
Я не хотела ее дразнить, чисто машинально подладившись к собеседнице.
«Не твоего ума дело», — грубо отрезала Келла, скидывая сумку на плечо.
«Не уходите от ответа!»
«Я вообще ухожу». С этими словами она сделала шаг в сторону и исчезла, растворившись в воздухе.
«Кажется, ей не понравилось. Когда тебя засасывает смятая реальность, ты этого не замечаешь, а вот психическое здоровье окружающих может серьезно пострадать. Я поэкспериментировала, по локоть запуская руку в разрыв пространства и любуясь ровненькой культей. Игра в эффект черновика окончилась крепким рукопожатием. Я взвизгнула и выдернула руку. Ее не удерживали, но выпустили с неохотой. На ощупь мой рукоприкладчик никак не мог быть Келой. Его ладонь показалась мне большой и шероховатой, а само рукопожатие энергичным и отрывистым, то бишь мужским. Потирая руку о штаны, я изучила ничем не примечательный столб воздуха, сквозь который туда-сюда порхала мушкара. А если он захочет продолжить знакомство? Скрип телеги, выехавший из ничего прямо у меня за спиной, заставил меня подпрыгнуть. Две лошадки, Пеги Кореник и Каурая Пристяжная, позвякивая бубенцами на сбрую, попытались меня обогнуть, завернув оглобли к обочине. Железные крепления заскрипели, и возница, беззлобно выругавшись, натянул вожжи. Лошадки послушно остановились. Кореник мотнул головой, отгоняя назойливого слепня.
«Добрый день, дева молодая!» — раскатистым речитативом протянул возница, спрыгивая на землю. «Что потеряла ты в чащобе?»
«Да вот, стою, размышляю», — ответила я.
«И получается?»
«Еще бы. А вы поэт?»
«В душе, но вечно. Мой разум рифмами наполнен, могу слагать их бесконечно, а после и строки не вспомню».
«А как мне выбраться отсюда?» — спросилась я. «Я заблудилась и устала. Вы не поможете мне, сударь?»
«Конечно. Но скажи сначала, ты не встречала здесь брюнетку в одеждах цвета зимней ночи? Ищу с утра сию кокетку».
«Она ушла», — ответила я.
«Давно?»
«Не очень».
«Ох, чтоб ей! Все ее видали, кто раньше, кто позднее, но все же. Следы ее в лесу пропали. О, кто же мне теперь поможет?»
«А что случилось?» — спросила я.
«Зуб, мерзавец, все ноет и ноет, как старуха. Чуть его коснется палец, стреляет от щеки до уха».
«Откройте рот, не закрывайте», — попросила я.
«Зачем?»
«Молчите, я магичка». «Да, воспален. Не унывайте, я сейчас попробую». «Отлично. У вас, любезный, нерв застужен. Зуб с корнем надо бы вам корнем вырвать. Скажите, он вам очень нужен?»
«Эй!»
На лбу у добровольно-принудительного пациента выступили мелкие капельки пота. Я тем временем размышляла, где бы мне добыть челюсть, а лучше полный череп вампира для школьного музея. Клыков было 4. Длинные верхние, добрых полвершка, и короткие нижние, вполне допустимые даже для человека. Остальные зубы почти ничем не отличаются от человеческих, разве что ослепительно белым цветом, столь редким среди моих соплеменников. Два моих пальца лежали на внутренней стороне десны. Свободной рукой я прикрыла щеку пациента и попыталась создать между пальцами обеих рук круговой поток теплых лучиков. Зрачки вампира удивленно расширились. Под заговором обычно подразумевается невнятное бормотание над больным органом, отвлекающее внимание пациента от собственного лжбы. Существует сотни бормоталок типа «я пойду, пойду в поле, сорву полынь, полынь горькую, заварю зелье, зелье терпкое, помешаю ложкой, ложкой дубовой» и так далее, вызывающих благоговейный трепет у пациентов, что позволяет глубже запустить руку в его кошелек. Чем глупее бормоталка, тем глуше и неразборчивее голос врачевательницы. Например, одна моя коллега с факультета травниц перечисляла себе под нос неправильные глаголы на языке троллей, который вообще-то певучий, но сплошь непристойный, ибо все глаголы образованы от непечатных существительных. Я ограничилась беззаботным, не слишком мелодичным посвистыванием. Сначала лучики как бы застревали в челюсти, я чувствовала их трепыхание в кончиках пальцев, когда попыталась сосредоточиться на непрерывном потоке, но через пару минут дело пошло на лад. Я приостановила лечение и осторожно потрогала десну. «Больно?»
«Ау!»
«Тогда или нет?» — спросила я и убрала руки. Вампир закрыл рот и брезгливо облизнулся. Потом осторожно щелкнул зубами, потрогал пальцем щеку.
«Ну?» «Я исцелен!» — неожиданно возопил он. «Свершилось чудо! Мое блаженство бесконечно! Скажите, кто вы и откуда? Я ваш покорный раб! Навечно!»
«Меня зовут Вольха».
«Знаю, это так, для рифмы», — отмахнулся горе-стихоплет.
«До города далеко?» — спросила я.
«Верста, поди с немалым гаком. Почту за честь вести в Дагеву магичку доблестную. Маком, браком, раком, тфу. В общем, влезай на телегу».
Кореник до скрипа налег на оглобли, телега выправилась, и пристяжная нехотя натянула по стромки. Как оказалось, до города оставалось всего ничего, если, конечно, знать короткую дорогу по сгибам. Вампир довез меня до самого фонтана и долго, громко, велеречиво и в рифму расхваливал на глазах у старейшин, остолбенело глазевших на нас с крыльца дома совещаний. Рифмоплет ораторствовал около получаса. Собрал вокруг себя сотенную толпу и в поте лица втолковывал ей, какая я добрая, отзывчивая и умелая знахарка. Пережарившись в лучах славы, я затесалась в толпе и улизнула домой. Там меня ждали Крина и пирожки.
С капустой. Гадость.